Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора», и мы начинаем традиционный по пятницам в 17:00 онлайн-митинг с главным редактором «Аврора» Георгием Федоровым. Привет, Георгий.
Добрый день, товарищи! Здравствуйте.
У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. Мы подведем итоги уходящей недели и ответим на ваши вопросы. Вопросы, прошу, присылайте нам в чат эфира на Ютубе. Ну а для начала напомню, а тем, кто не знает, успею сообщить, что уже завтра, 25 мая, здесь, на территории информационного агентства «Аврора», состоится авторская встреча с историком Евгением Юрьевичем Спицыным. Он представит свою новую книгу о советской экономике «Ложь и правда о советской экономике 1945-1985 годы». Уникальная работа, беспрецедентный набор информации, новый абсолютно. У всех будет возможность не только пообщаться с Евгением Юрьевичем Спицыным, но и взять авторский автограф на книгу. Подробности мероприятия смотрите и читайте по ссылке в описании к видео. Торопитесь, мест почти не осталось. Ну, а теперь о нашей жизни. Самое главное, наверное, внутренние новости – это продолжающиеся задержания и аресты высокопоставленных чиновников Министерства обороны, Генерального штаба уже. Вот, интересная новость как бы на фоне увольнения пресс-секретаря Министерства обороны. Многие впервые увидели эту, значит, красивую женщину, которая, что самое удивительное, именно поскольку она государственный служащий, да, сотрудник Министерства обороны, имеет звание, в общем, патриот такой в квадрате, ведет страницу на Инстаграме, которая принадлежит запрещенной в России экстремистской организации МЕТА. Вот это вот прям чудеса на виражах. Но все-таки, что ты думаешь по поводу вот этого калейдоскопа задержаний? Неужели мечты Мурза, покойного Пригожина и покойного же экстремиста-террориста Навального, значит, воплотились, и прям борьба с коррупцией началась не по-детски?
Ну, я думаю, здесь чуть-чуть другая история. Ну, во-первых, там не все так однозначно, потому что, например, вот этот генерал Попов, который, так скажем, сегодня был, рассматривался под домашний арест, его отдавать или нет. Ну, в общем, там, правда, сняли даже наручники в зале суда, сегодня было рассмотрение, еще не знаю, может, оно идет, возможно, даже там говорят, что его отправят под домашний арест, ну, возможно, в СИЗО ставят, не знаю. О нем впечатление у многих людей, которые связаны в теме, да, вот всякие эти военблогеры и так далее, и фронтовики, они о нем позитивного мнения, что там вот такое количество металла украсть было невозможно, и вообще он тогда, я помню, где-то полгода назад, по-моему, да, где-то так, он выступал там с такой разгромной критикой в сторону Герасимова, и, соответственно, видимо, там под, так скажем, под общую такую метлу попал. И тут, я как понимаю, сразу же возбудились все эти военпатриоты и блогеры, что это вообще-то несправедливо. Он такой, наоборот, вскрывал все вот эти вот темы, связанные с коррупцией, там, со связью и так далее. И вроде бы там ситуация как-то качнулась, что, возможно, его даже и выпустят. Возможно,
сейчас уже сообщают, что суд оставил в СИЗО генерала Попова.
Вот. Я думаю, что здесь ситуация такая, что если бы новый министр обороны просто заходил, и там бы не произошло этой чистки, то ну, ничего бы не произошло дальше. То есть он бы там, как говорящая голова, сидел бы, а вся эта мафия, спрут, вот этот вот большой, который был шойговского клана, он бы там дальше бы рулил. Я думаю, что он поставил условие, что давайте тогда вы под меня там расчищаете все, и ФСБ так очень активно действует, энергично всех там чистит до тех пор, пока, так скажем, там все будут запуганы, стоять строем, и, соответственно, уже новый министр обороны сможет, так скажем так, на этом пепелище расставлять там своих людей.
Вот ты хорошо сформулировал цель, чтобы напуганные стояли строем, вот и все.
Не, ну правильно, потому что, ну слушайте, надо понимать, что в нашей политической и экономической системе любой крупный чиновник, как правило, за редким исключением, уязвим. Потому что у любого есть какие-то экономические, бизнес-интересы, как показывает практика, там ковырни губернатора какого-нибудь бывшего, да, сразу же у него там в доме коллекции часов на миллиарды рублей, там, миллиарды сумок деньгами, не говоришь о каком-то там полковнике, МВД, ФСБ или там другой какой силовой структуры, вот, вот тот вот Иванов Павел, Иванов, который Петр, я не помню, вот этот который генерал зам Шойгу, у него там какие-то суммы, вообще просто какие-то
были. Тимур Иванов.
Да, Тимур, извиняюсь. Иванов, он вообще там такие какие-то там, чуть ли не в рюкзаках у него деньги лежали, да. Вот, поэтому все, конечно же, будут напуганы. Это такая показательная порка, вот, так как у нас такая Византия, Владимир Путин любит такую Византию, другие ведомства, чтобы все понимали, что в случае необходимости придут за всеми. То есть это такое дело Министерства обороны, образцово-показательное для других, в том числе ведомств, чиновников и так далее.
Ну, кстати, вот на Чистых прудах здание такое большое есть, у метро стоит, там оно принадлежало...
ВТБ.
Да.
Раньше, а теперь Министерство обороны. И стали опять что-то вокруг копать, видать, там какие-то кабели проводят и так далее.
Что-то сняли такое. Большой флаг России и стали копать глубже.
Да, да. Ну, там, кстати, флаг до сих пор и есть большой.
Висит. Вчера не было.
А, ну, вчера сняли, да. А, ну, наверное, там, да, решили,
что... Мы следим за ситуацией, потому что...
Вот, поэтому к этому надо... Как бы на это надо смотреть вот так, как она есть. Почему вот именно сейчас происходит вот эта вот история? Просто надо понимать, что там российская армия на сегодняшний момент находится не в кризисной ситуации на фронте, то есть идет тактическое, так скажем, наступление, и, соответственно, можно безболезненно, так скажем, проводить вот эти вот чистки. Но опять-таки это не система. Если бы я бы увидел бы такие тотальные чистки во всех органах власти, в силовом блоке, в экономическом, там, в губернаторском блоке там, и так далее и тому подобное, то тогда можно было сказать, да, это системная борьба с коррупцией. Но так как это выбрали одно ведомство, причем так все это очень аккуратно сделали таким образом, что Шойгу из-под удара убрали. Сейчас, я думаю, очень, так скажем, потеет губернатор Воробьев, потому что надо понимать, что Воробьев – это человек, который входит в клан Шойгу. Возможно, он сейчас там быстро договаривается с Федеральной службой безопасности о том, что ну, там, не надо в мою сторону даже смотреть. Вот. Но то, что клан Шойгу будет разгромлен и уже продолжается. Я, кстати, был более оптимистически настроен в плане того, что я думал, вернее, пессимистично. Я думал, сейчас снимут пару чиновников и успокоятся. А тут, видимо, решили под Белоусова все зачистить, чтобы он уже как бы нес ответственность, как бы новая метла по-новому метет.
Вот ты упомянул, что есть версия, что вот этот вот Попов, он был как бы нелоялен, да, Шойгу. А может быть, под это дело им как бы разбираются с нелояльными заодно. Вообще было бы интересно, конечно, узнать о всех нюансах этого дела, но это вряд ли
возможно в ближайшее время. И, соответственно, мы, естественно, об этом не узнаем. Ну, слушай, я вспомнил, когда в свое время после Пригожинского мятежа Суровикина тоже арестовали, там был, помнишь, куда-то там на какое-то время пропал вообще. Потом он, как бы сказать, был замечен где-то там на улице, уехал в Африку воевать, в Сирию, вернее. Вот, соответственно, то же самое этого генерала, которого Попов, его тоже куда-то там в Сирию направили после вот этого скандала в Министерстве обороны. Вот сейчас вернули. Ну, я думаю, что если за ним никаких косяков не будет, то его опять вернут, куда-нибудь пошли в Сирию. Ну, кстати, тут очень показательно. Если кто-нибудь, я не знаю, телеграм-каналы, если средства массовой информации покажут роскошные дворцы, часы, деньги, какие-нибудь счета найдут или еще какие-то излишества, машины, там, недвижимость какую-то у Тимура Иванова, да, то тогда Попов виноват. Но если там ничего не найдут, то я думаю, что это такое дело, ну, месть условно клана Шойгу против него.
Вчера, кстати, посмотрим. Вчера вагнеровские каналы опубликовали видео. В городке на границе между Чада и ЦАРС произошла встреча представителей этих властей этих стран. У них там какие-то терки при посредничестве Вагнера. И человек... одновременно похожий на Пригожина и на Суровикина, лицо у него затонировано, непонятно кто. Вот. Там как бы по этому поводу без комментариев, но другие каналы подхватили, сразу, конечно, Пригожин жив.
Ну, во-первых, это может быть видео столетней давности, действительно Пригожина, потому что таких материалов, я думаю, достаточно.
Там сообщается, что это было конкретно вот 22 мая.
Слушай, мы с тобой в информационной повестке давно.
Я думаю, это Суровикин. Похоже, мы с нашими экспертами как бы проанализировали контуры лица, есть сходство, определенные попадания параметров?
Не, вполне возможно, что Суровикин. Но надо понимать, что, еще раз повторюсь, я такие же видео где-то или там фотографии какие-то видел про Березовского, что он якобы жив, mm-hmm. что там то просто такие яркие фигуры, как, ну, это бесспорно, mm-hmm. дядя Женя был яркой фигурой, да, то всегда как-то не верится, что это все закончилось, да, и легенды потом складывают, и фотографии какие-то, там, двойников каких-то видят. Ну, я бы, еще раз говорю, к этому серьезно не относился. Я думаю, что, ну, я уверен, почти уверен, что ситуация с Пригожиным уже решена, он обнулен.
И оцифрован. А вот еще тема, на которую можно тоже, наверное, не обращать внимания всерьез, но тем не менее. Рейтерс со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении Путина написала, что президент готов к очередной заморозке, значит, ситуации на Украине, в том числе потому, что там уже достигнуты серьезные успехи, и есть как бы силовая основа для переговоров. Как ты к этому относишься?
Ну, во-первых, смотри, Путин всегда говорит какие-то миролюбивые вещи. И про Харьков он так сказал, что вот Харькова нету планов, планов штурмовать.
Как вполне возможно. Сказал, на данный момент
на нет данный планов. Момент, да, нет это планов. Хорошо. Но надо понимать, что я помню, например, когда шла первая, по-моему, вторая чеченская кампания, вот, и когда там наши войска подошли к Тереку, uh-huh. Путин выступил, что у нас нет планов дальше продвигаться, у нас есть планы сейчас закрепиться на Тереке, чтобы там террористическую uh-huh. угрозу не пускать оттуда. Ну, потом мы помним, что все пошло таким образом, что, так скажем, вот эта война вторая закончилась. Я думаю, что он так для внешнего пользы это говорит, но договорняк, он не будет принят со стороны Украины и Запада. Зачем им договариваться но даже на таких условиях. Вот. И первое, и второе, я не уверен, что, ну, как бы внутри страны, там особенно силовой блок, простит Путину договорняк, если он сейчас остановится и так далее и тому подобное. То есть это, если вспомнить тот же самый Хасавюрт, который был с Лебедем, Лебедь был довольно-таки популярный человек, и мы все знаем, что он даже претендовал на верховную власть, и даже перспектива была у него большая, он мог избраться, он там в президентских выборах неплохо выступил и так далее. Популярно было реально. Но после Хасавюрта армейская среда, там, так называемый национал-патриот, и вообще многие люди были не просто разочарованы, у него просто обрушился рейтинг. Вот это первое. А второе, даже после того, как Хасавюрт произошел, у Лебедя там особых таких перспектив вернуться куда-то там в федеральную политику, глобальную, большую, не было. Вот. И в этом отношении, я думаю, что Путин понимает, что если, не знаю, правда, что он там понимает до конца, вот, но если он сейчас остановится и уйдет на договорняк, опять это произойдет так же, как с Минским соглашением. То есть пройдет какое-то количество времени, и война еще вспыхнет с более серьезными масштабами. Я, кстати, скажу, что там многие говорят по поводу мобилизации, да, но надо понимать серьезно, что в случае, если ситуация будет развиваться в таком, как бы сказать, по динамичному военному сценарию, мобилизация, с моей точки зрения, той или иной форме, частичная, там, я не знаю какая, она будет. Просто сейчас, пока идет призыв на призывников, которых туда как бы не посылают, мобилизации не будет, чтобы, ну, мамочки, которые получают вот эти вот приглашения в военкомат, повестки, они не напрягались. Но как только призыв закончится, он, по-моему, заканчивается то ли 2 июля, что-то вот так далее, то тогда уже можно говорить о том, что, возможно, какие-то телодвижения в рамках каких-то мобилизационных возможностей. Тем более, Украина сейчас проводит свою мобилизацию, она очень тяжелая, люди не хотят воевать, но это понятно, устали и вообще. Вот, но, тем не менее, там происходят мобилизационные мероприятия. У нас в том или ином формате, особенно после того, как сейчас Министерство обороны разгромят или, там, скажем, попытаются ее почистить чуть-чуть, я думаю, что о мобилизации или какой-то, ну, той или иной форме, частичной или там, какой-то другой формы мобилизации, опять мы увидим.
Но именно мобилизация – это, пожалуй, единственный фактор, который может существенно понизить рейтинг Путина.
Ну, да, надо понимать, что первая мобилизация, первая волна мобилизации, она, наша страна очень с трудом ее, как бы, выдержала, потому что это очень, ну, мы помним, сколько человек, по-моему, 1 миллион человек или 2 миллиона уехало. Да. Плюс ко всему прочему, это было очень непопулярное действие. Плюс ко всему прочему, мы помним, куча было всяких проблем с мобилизованными.
Проводилось своеобразно.
Да. И я думаю, что сейчас власть, конечно же, она исправила многие ошибки, в том числе вот эта вот законодательная инициатива, которые где-то несколько месяцев назад носились про там, электронные повестки и так далее и тому подобное. Я думаю, что это государство готовится к мобилизации, это 100%. Вопрос, еще раз говорю, как ситуация на фронте будет развиваться, как ситуация международная будет развиваться, как, кстати, будет развиваться внутри Украины, потому что мы же видим, что Зеленский как бы фактически стал нелегитимным там, с точки зрения многих людей президентом, так как фактически выборный его период прошел.
Международная обстановка, кстати, она вот была тоже в центре внимания после первого уже в новой должности, в новом статусе, на новом этапе Путин 5.0. Путин и компания из правительства совершили в Китае государственный визит. Сегодня Путин в Минске. Там тоже повестка такая международная. Володин намеревался в Иран, значит, причем сразу же...
Он был.
Был. После смерти это случилось, после гибели Раиси, премьера, то есть там тоже все накалено. И на Ближнем Востоке происходит что-то непонятное. Ну да,
Биби международный.
Все это самое, окрысились на Израиль вдруг, причем да. Неожиданно. То есть это что-то такое, вот какой-то, значит, внутренний это, драйвер сработал.
Ну, надо понимать, во-первых... израильский, что израильтяне действуют крайне жестко, это правда. То есть они не смотрят на потери, они не смотрят на методы ведения войны и так далее и тому подобное. И плюс ко всему прочему, операция возмездия вот эта вот, она продолжается еще уже сколько там, несколько месяцев. И там действительно серьезная гуманитарная катастрофа, много детей погибших. То есть там они, в отличие от многих других стран, не смотрят на последствия. У них задача там, решить уничтожить Хамас. То есть они проводят эту спецоперацию такими жесточайшими методами. И надо понимать, что государство Израиль, как фактор, он тоже влияет, в том числе, на внутриевропейскую политику, на внутримировую политику. Мы видим, что израильское лобби присутствует довольно-таки серьезно в Соединенных Штатах Америки. Эту карту там разруливают и, так скажем, разыгрывают разные группы. А мы видим, что скоро выборы в Соединенных Штатах Америки, и, соответственно, вот эта вот израильская история, она вышла в том числе и на передний план во многих вот этих вот политических баталиях. И понятно, что сейчас там международное сообщество будет говорить, что давайте... прекращайте, там, тем более там Биби, как этот Бенямин Нетаньяху, он там, так скажем, такой, как правоконсерватор, он там с многими, израильскими, имею в виду, он там с многими в личных контрах, и он такой отмороженный довольно-таки человек, вот, но Израиль, это Израиль, им все по барабану, это уже была не первая такая атака международного сообщества на Израиль, и, соответственно, мы помним, они все время так как-то плевали на это международное сообщество.
Вода камень точит, а тут мы видим, что этот Армагеддон, он очень затянулся. Как, впрочем, все затягивается в современном мире, многие моменты. Вот ТАСС сообщает, что, во-первых, сказано в ходе визита Путина в Минск, Запад проявляет враждебность в отношении РФ и Белоруссии, но сдержать развитие двух стран не получится, заявил Путин. А Песков сказал... комментируя, что Путин готов к переговорам по Украине, но для того, чтобы достичь целей, которые сейчас достигают специальной военной операции, заявил Песков. Вот, в принципе, вот он повторил, что готов к переговорам.
Это слова, тактика нынешней информационной кампании, которую проводит в том числе Песков. Вот. Ну, еще раз повторюсь, переговоры уже были, на каких условиях вопрос, да, а кто субъект этих переговоров. Ну, например, надо понимать, что переговоры сейчас с Зеленским, даже если их пройдут, и, например, Зеленский там подписывает какие-то соглашения, то, предположим, меняется власть на Украине, приходит какой-то там через выборы, не знаю как, новый президент, его признают международное сообщество, и потом он просто через некоторое время этой бумажкой подтирается, потому что, скажем, после там, 20 мая Зеленский был нелегитимен, не имел права подписывать этот документ, поэтому он ничтожный по всем юридическим понятиям, потом пошли вон, я, так скажем, начинаю следующую войну. Поэтому я думаю, что это такая тактическая уловка со стороны Путина, что вот мы, конечно же, мы готовы. Тем более, надо понимать, что любые такие цитаты от лица Путина, даже если Путин не знает, все равно это говорит Песков, они так или иначе цитируются, в том числе на Западе. И с точки зрения информационной как бы кампании, цитаты на Западе, даже в любом, как бы сказать, контексте, что Путин там готов к переговору, к миру, для там, западного обывателя, это такой, ну, как бы сигнал, да, что вот какой Путин все-таки, он готов. Хотя, с моей точки зрения, все это бессмысленная, да, так скажем, кампания, потому что если уже Запад закусился и тебя мочат во всех средствах массовой информации, там, международный военный суд тебя, там, вернее, международный суд тебя там вызывают, то нужно действовать другими методами.
Международный суд сейчас выписал ордера и на Нетаньяху, и на этого хамасовца, и на Министерство обороны
Израиля. Кстати, я не исключаю, что это очень такая позитивная для Путина история. Потому что так он был...
Неплохая кампания уже набирается.
Ну, во-первых, да, так он как бы был один якобы преступник. А тут скажешь, ну, слушай, ну, если уже там израильский лидер, уже его тоже туда, что это за суд такой, что это не суд, а судилище. То есть я думаю, что здесь, так скажем, это плюс для Путина, что я, видите, не один. Ну, это вообще интересные такие вещи, почему этот начали штамповать вот эти вот повестку в суд и там, ну, не знаю, посмотрим, как будет развиваться.
Естественно. Что-то в системе меняется.
Да.
Еще одна международная тема – это вот украденные у России активы за рубежом, которые сейчас Евросоюз обсуждает, как он их направит в Украине.
Замороженные пока, да?
Ну, типа замороженные, да. Вспоминается песня Степанцова «Замороженные сиськи».
Ну да.
Так что ты думаешь?
Нет, они... Во-первых, надо понимать, что Запад так или иначе экспроприацией занимался всегда. И для того, чтобы сделать, ему все-таки нужна какая-то, ну, как бы легитимизация того, чтобы эти активы вообще к себе, так скажем, забрать их полностью. Вот. Но я думаю, что они будут по этому пути идти постепенно, постепенно. Вот. Ну, во-первых, то, что заморожено такое количество активов, которыми нельзя пользоваться, получать от них прибыль, использовать в развитии государства, это преступление со стороны нашей власти. Вот. Что они там находятся. Ну, а Запад постепенно будет, он такой, как удав, Запад же как удав, он постепенно сжимает санкциями, вот этими всякими вещами, и как бы он на своем стоит, надо понимать, что это у них очень большой опыт экспроприации у Запада, поэтому я бы уже на месте нашей власти уже с этими активами попрощался. Если вспомнить, вот эта вот известная поправка Женика Веникина, вот, она же была... отменена, по-моему, в 2014 году, когда вот санкции ввели первые, и она уже просто потеряла смысл. Советский Союз разрушился в 90-м, а в 2014 году, то есть, грубо говоря, через там, сколько, 20 лет, ну и там чуть меньше, да, и все равно они не отменили никакие санкции. И то же самое с Ираном, если посмотреть. В Иране тоже санкции уже, по-моему, лет 50 действуют.
Конечно. Но вот можно было бы уже власти не только с деньгами попрощаться, наверное, они это сделали, а попрощаться и с людьми, благодаря которым деньги оказались там, а этого как раз не происходит.
Ну, мы же с тобой обсуждали, что Путин, он в этом отношении консерватор. Он боится сейчас что-то менять. Потому что если он что-то поменяет, сейчас все-таки существует определенный какой-то баланс сил, баланс группировок, баланс интересов. Соответственно, если он сейчас начнет, вот, так скажем, такую условно какую-нибудь кадровую революцию, какую-нибудь такую вот реформу, какие-то резкие, то он боится просто, что это, так скажем, так или иначе ударит по всей системе. Вот вытащит он этот экономический блок, всякий там Силуанов, Решетников, Набиуллин, а вдруг там какие-нибудь там банкиры, сисадмины, системные либералы, сислибы сбунтуются. А вдруг, так скажем, там какой-то силовой клан Патрушева возбудится и начнет там как-то действовать в рамках ЛЭК, который у него есть, и так далее. То есть он в этом отношении, во всяком случае, пока идет СВО, так называемое, да, он будет действовать максимально консервативно, это касается всего, это касается политики, экономики, социальной сферы, всего. То есть он как бы вот кадровый в том числе.
До СВО точно так же действовал. Ну да, что, давай начнем отвечать
да,
на вопросы.
Да, вопросы, друзья.
Да. Аркадий Серков первый задал вопрос, частично уже ответил, но все-таки, почему Шойгу не отстранили от слова совсем?
У нас Византия, у нас не принято первых лиц, которые входят в высший эшелон власти, сажать за что-либо. То есть это стиль Путина. Он всегда, за всю историю, за редким исключением, для того, чтобы, так скажем, там, вот этот вот первый круг вокруг него, ну или там второй, неважно, чтобы они себя чувствовали. Ну, это такая, ну, как бы, негласная договоренность. Если ты уж совсем не накосячил, или совсем там против Путина что-то не сделал, то ты уйдешь там либо на покой, либо тихо отъедешь куда-нибудь, либо переведут тебя на другую работу. Даже, мы, если вспомнить, там, то это Чубайс тот же самый, Пугачев тот же самый, Якунин тот же самый, которых, ну, там, клейма негде ставить, но они были переведены, либо отпущены, либо сами уехали и, как бы сказать, без проблем. Вот. Но это такие понятия у Владимира Владимировича Путина. Вот, соответственно, тут его с хозяйства передвинули, так как вдруг, если его посадить, вот представьте себе, просто происходит министр обороны, у многих людей возникает вопрос, почему на таком месте, который назначал Путин, министр обороны, вор, там, жулик и так далее, казнократ. Это уже крамольные
сейчас,
мысли.
Сейчас тоже крамольный вопрос возникает. Нет,
а тут крамольный вопрос, тут понимаешь, в чем дело? Тут очень
грамотно. А не является ли этот человек, вот так же, как его подчиненные, которых сейчас обвиняют?
Нет, но тут вопрос в том, что это второй эшелон чистят. Первый эшелон оставили, самого так. его. А второй эшелон, это уже вопросы. Ух ты, каких вот негодяев Шойгу-то назначил. Всем же понятно, что тот же самый, там, я не знаю, Коношенков или там пресс-секретарь, или там еще кто-то у Шойгу, этого не Путин его назначал. Соответственно, все вопросы к Шойгу. Это такая хитрая история.
Это вот. Еще хуже, чем посадить. Тогда ну, в общественном мнении формируется сверхнегативный образ.
Ну, надо, давайте, друзья, откровенно сказать, наш обыватель, обычный гражданин, он не очень искушен в политике, вот в этих нюансах, кто кого назначил. Он видит, что вокруг Шойгу, как бы сказать, да, то он видит, что да, хорошо, генералов сажают, все отлично, блин, все они такие-сякие. И на это все идет на Шойгу. А к Владимиру Владимировичу, как бы, это, ну, есть формула, по которой власть действует. Даже когда, так скажем, происходят какие-то события, у нас царь хороший, бояре плохие. Соответственно, вот эта формула, она вековая в нашей стране, которая позволяет части общества, народу воспринимать, как бы сказать, как некое противостояние внутри класса правящего, да, что вот один руководитель, он честный, а вокруг все воры, потому что это, ну, это еще даже со времен Ивана Грозного.
Да, целое, это и есть идеология государства, по сути, идеология громотводов. Сергей Удальцов не тот, а другой, экс-мундеп. Сергей Удальцов.
Давно не задавал вопрос.
Здравствуйте, героический экипаж информационного крейсера, приветствуем. Как вы относитесь к идее сбора подписей для петиции в Думу о голосовании за денонсацию договора о членстве в ООС и ВТО?
Ну, я, во-первых, считаю, что, конечно, из ВТО надо выходить давным-давно, в ООС тоже там много вопросов, но тут есть как бы нюанс, да, маленький. Первый нюанс – это где собирать подписи, потому что если есть там всякие платформы в интернете, которые собирают подписи Change.org или так далее, какие-то там другие, они имеют смысл только как информационное оповещение, потому что практической пользы от этого сбора подписей нет. Есть вторая история, платформа, которая, ну, как бы так или иначе, рабочий инструмент. Это РОИ, Российская общественная инициатива. По закону, если на этой общественной платформе собрать более 100 тысяч подписей, а это, надо понимать, что это полностью верифицированные подписи, то есть там нужно свои данные, чуть ли не паспортные, вводить, то тогда, если собрать, там, по-моему, за полгода, да, надо собрать, то тогда Государственная Дума должна, обязана по закону рассмотреть этот вопрос. Вот в этом формате это интересная история, ее надо использовать. Есть третий вариант сбора подписей, это когда там на улице стояли, помните, против пенсионной реформы и так далее. Но опять-таки тут можно собрать, поднять информационную кампанию с точки зрения там пиара и так далее, но даже если ты их потом отнесешь там, в общественную палату, я не знаю, там, в администрацию президента, даже если ты проведешь какие-то нулевые слушания в общественной палате, то юридически это ничтожно. То есть если власть не захочет, она ничего не будет делать, потому что надо понимать, что, ну, как бы власть, она у нас контролируется сверху донизу, а Единая Россия, она конституционное большинство имеет в Государственной Думе. Поэтому то, что надо выходить там, из этих организаций, это то 100%, но вопрос сбора подписи, он, мне кажется, интересен только когда он имеет какие-то юридические последствия, то есть через РОИ. А это очень сложно, кстати, организовать со всех смыслов, во всех смыслах.
А есть успешные примеры, как вот РОИ работает?
И да, да, там были много всяких примеров, я просто сейчас конкретно не могу сказать, но есть несколько таких примеров, когда через РОИ собирали и, во-первых, действительно проводили слушания по тому или иному вопросу и какие-то там, ну, такие не стратегические, не принципиальные, а какие-то такие второстепенные вещи.
Наш тоже постоянный зритель Ангстрем, приветствуем, сообщает, сегодня Орбан заявил о признаках подготовки Европы к войне с Россией, а вооруженные силы Китая проводят учения «Совместный меч 2024» около Тайваня 23-24 мая. Справится ли Белоусов с этим на фоне проверок в Министерстве обороны?
Ну, надо понимать, что Министерство обороны, там, Генштаб занимается всей подготовкой, и округа конкретные, где были или проводятся учения, они сами занимаются. Там министр обороны – это такая второстепенная фигура, которая напрямую в этом не участвует. То есть это Министерство обороны – это такой механизм, да, такая большая машина, которая еще работает, даже если водителя нету определенное количество времени. Вот, так я думаю, что Белоусов даже сейчас пока и не в курсе, что там происходит, он пока входит в дело там, на фоне вот этой большой чистки. А то, что Европа готовится к войне, так это было все время. Даже во времена холодной войны мы готовились к войне с Европой, Европа готовилась к войне с нами, Китай постоянно там вокруг Тайваня тоже готовится. Ну и не только готовится, надо понимать, что любые учения, какие-то вещи, связанные с этим, они еще и имеют и политическую основу. То есть, если не обязательно, так называемое, бряться не оружием. Если где-то бряцают оружием, это не обязательно будет война. Но с точки зрения там, устрашения, каких-то политических вещей, это инструмент политического давления, раздражения и так далее. То есть, это такая международная история.
Сама идея войны очень свойственна именно государству. Всегда. Вот Конунг Белорус нам претензию предъявляет в нескольких даже сообщениях. Смысл программы говорить обо всем и ни о чем. Таких программ в Ютубе 99%. Говорят про что угодно, только не про альтернативу войне и режиму мафии демократов. Для меня роль радио «Аврора» понятна. Громкие заголовки отсутствия программы выхода из кризиса демократии войны. Это как пир во время чумы.
И, ну, так, любой...
Целая поэма.
Любой наш подписчик имеет право на свою точку зрения. У него такая точка зрения, но те тысячи людей, которые смотрят нашу, наши программы, которые, так скажем, дискутируют, которые все это смотрят, они другого мнения. Поэтому, ну, слушайте, ну, у него такое мнение у других. У нас свобода слова и демократия.
Да. Ну, а вот как ты полагаешь, допустим, вот претензия о том, что вы только говорите, ничего не делаете, они же на всех каналах регулярно пишутся, как будто вот одни и те же люди. А что можно было, вот даже не, если бы представить, все бы свободно?
Не, ну, во-первых, как это могло сказать, бы что быть? Значит ничего не делаем? Например, там вчера вот я пришел с большого схода жителей в Свиблово, которые выступали против, ну, там, против сноса гаражей, комплексного развития территории, мы там, как «Аврора», информационно помогаем, организовываем, юридически работаем. Вот у нас здесь, на территории «Аврора», все время постоянно происходят всякие мероприятия тех организаций, политических сил, которые не могут себе позволить в других, так скажем, студиях быть или действовать и так далее. То есть у нас такой, ну, грубо говоря, холдинг с разными направлениями. У нас интеллектуальные, у нас тут группа работает, которая там вот этот проект «Эра» продвигает и прописывает. Во всяком случае, мы не стоим на месте, мы что-то пытаемся сделать. И будем делать.
Более того, есть вещи, которые при превращении в лозунги, они теряют всякий смысл. И да. Одна из наших задач, как я вижу, это вот отучение аудитории от простых лозунговых решений. Сел, рассказал программу из 10 пунктов, все, получил, значит, сколько там, миллион лайков, и ничего не изменилось.
Можно отвечу? Здравствуйте, Федор и Григорий, я Георгий, а не Григорий, да? Это Вест Траубаудер. Какие-то еще военные эксперты, кроме Климова, планируются? Ну, у нас постоянно Сивков. Мы пригласили председателя комитета по безопасности движения поддержку армии Соболева. У нас постоянно будут те или иные какие-то военные эксперты, и не только там, и в свое время там и Хрусталика мы приглашали, и люди, которые там со Стрелковым, тоже как военный эксперт. То есть у нас будем мы приглашать военных экспертов различного уровня. Ну, просто иногда некоторые эксперты не ходят на передачу, просто потому что они, ну, у них какие-то свои мысли.
Вот тот же Конунг Белорус, оказывается, пишет. Я уже месяц здесь пишу программу «Выхода из ада», но меня упорно игнорируют. Ну, где же игнорируют? Вот время посвящаем. Программа «Выхода из ада», оказывается.
Из ада, да. Да. Ой, друзья, я могу сказать так, что, ну, молодцы. Если у вас есть такая программа выхода, продвигайте ее, находите единомышленников, создавайте какую-то организационную структуру и действуйте. Просто я в свое время таких программ и много прочитал разных. Я не знаю вашу программу, честно сказать, не читал. Но очень часто эти программы, это просто, ну, такие, как бы, хорошие люди-энтузиасты, которые пишут какой-то текст и, соответственно, говорят, а теперь вы принимаете это. Да. Вот вы почему, если вы не приняли, значит, вы такие нехорошие люди. Ну вот, найдите единомышленников, организуйте движение, сформируйте горизонтальные связи, регионы, действуйте, и мы вас поддержим информационно, организационно, всеми возможными способами.
Хотя бы даже можно у себя на ресурсе наши материалы перепощивать. А если нет своего ресурса, создать. Вот иногда смотришь, кто комментирует, заходишь, там же все аккаунты в Ютубе. Большая часть пустые или вообще там какие-то, я не знаю, развлекательные мемы, значит, висят. То есть люди хотят получить готовое решение, причем вот они посмотрели на канале, а потом выглянули в окно, и там все. Там, значит, либо какая-то там империя процветающая, либо Советский Союз 2.0, и ничего не делать, как по щучьему велению. А вы бы даже вот для себя создайте свой канал, там, пишите свои материалы, снимайте или хотя бы перепощивайте наши материалы, как я призываю в каждом эфире. Сравнивайте, кто лучше формулирует, у кого больше сторонников хотя бы в интернете. И тогда можно о чем-то говорить.
Истина. Истина.
Так, ну что ты? Что-нибудь еще нашел?
Да, я смотрю сейчас.
Да никто уже не ходит на выборы, не то, что голосовать. Ну, ходить на выборы и голосовать – это примерно одно и то же. Вот. А зря не ходят на выборы. Вот. Поэтому так все и происходит. Если бы люди ходили бы осознанно,
жизнь можно было поменять. За более активную гражданскую позицию. Не только выборы. Нужно участвовать в местном самоуправлении. Необходимо участвовать в каких-то там благотворительных, каких-то волонтерских организациях и так далее. Политических партиях. То есть надо что-то делать. Если ты активно действуешь, то у тебя и шансов защитить свои права больше. Особенно если ты коллективные какие-то действия в рамках закона действуешь, то это еще лучше. Профсоюзы и так далее. Но просто у нас очень часто при всей вот этой вот, так скажем, такой вот раздраженности власти, очень часто простой обычный обыватель сидит дома, а ничего не будет, никто ничего не решит, все за нас решат, от нас ничего не зависит, идите все вы лесом. Еще ладно бы, как бы сказать, такую позицию тихой эмиграции делали, такой внутренней, да, как говорится. А еще они начинают плеваться и какашками кидаться в людей, которые что-то делают, хоть что-то пытаются сделать. Вот все, вот это
порочно. Виктор Монохин спрашивает, как вы считаете, действующая система управления в стране устойчивая или неустойчивая?
Ну, пока она устойчивая. Я не вижу никаких признаков, она устаканилась. Никаких признаков в ближайшее время, что произойдут какие-то события, что система рухнет. Потому что я вижу, что выборы – такой критический период для системы, когда она теряет легитимность. И когда переходит, он прошел, правоохранительные органы у нас работают лихо. Деньги пока социальные обязательства государства более-менее выполняют. Ну, пока это, экономического коллапса нету, никаких каких-то больших потрясений нету, движущей силы, которая могла бы снизу какие-то перемены запустить, нету. Соответственно, пока, ну, Путин здоров, в том, что он не говорил, да, и, как бы сказать, намерен дальше править. Поэтому я не вижу пока каких-то таких условий или предпосылок, что система, ну, как-то раз и все рассыпется. Есть такие моменты, когда мы помним 91-й год там, или еще там 17-й год, но там надо понимать, что это все накладывалось на какие-то, так скажем, такие огромные-огромные тектонические сдвиги. Там. То же самое, если вспомнить война, ну, которая Первая мировая война, да, ситуация на фронте, общая ситуация с продовольствием и так далее. Сейчас нынешние власти, они, конечно, в этом отношении пока, во всяком случае, удерживают ситуацию под контролем.
У конунга Беларуса серьезные проблемы возникли. Вначале он заявил: я отписываюсь от вашего балагана, а чуть позже выяснил, что он не подписан на нас и не может отписаться.
Ну, тут пишут, правда, что там кто-то бот какой-то. Это. Кстати, вот Оля Малышкина, пригласите Хрусталика и Архонова. У нас Хрусталик уже был, еще пригласим Архонова, постараемся. Но вообще, я говорю, мы будем так время от времени приглашать вот этих военных экспертов. И, соответственно, как вы видите, мы открыты. И если есть у вас какие-то тоже мысли, кого приглашать, пишите, будем вас слушать в этом.
К тебе вопрос от Дэна Брауна. Как вы относитесь к анализу и выводам Салля про глобальный план уничтожения белой расы, в частности, Украины, России, комитет 300, ВЭФ и так далее?
Ну, тут очень много конспирологии, вот. Но я слышал еще и другую теорию. Она, конечно, не... Ну, которая говорит о том, что перенаселение человечеством не будет, и что сейчас человечество начинает по всем параметрам вообще спад рождаемости у них пошел. И в том числе и даже в тех странах, которые мусульманские, Ближний Восток и так далее, которые вроде бы как бы так бурно воспроизводят людей. Китай, Индия, что все, ну, как бы человечество само очищается, как бы, да. Но тут вопрос в том, что тут сам по себе капитализм вот в ее глобальной фазе происходит смещение культур, этнических каких-то вещей и так далее. И если так пойдет, там, например, в Европе могут действительно произойти, так скажем, как бы, чтобы так не обвинили, да?
Инциденты.
Не инциденты.
Глобального характера.
Ну, грубо говоря, Европа изменится. Изменится. Но я, кстати, хочу напомнить, что не так еще по современным меркам давно Испания была мусульманской страной, да, так скажем. И мы помним и Францию, и другие какие-то территории в Европе, которые контролируются мусульманами. А потом мы помним вот это конкиста, да, реконкиста так называемая. Помним вот эти всякие крестовые походы, тамплиеров.
Как вчера
когда,
было прям.
Да, да, когда, ну, как бы этнический состав, религиозный состав изменился в сторону, так скажем, в одну сторону. А дальше даже мы помним и там, Ближний Восток, и Иерусалим тоже разные, Турция была. Ну, короче, вот эти процессы, они идут, бесспорно. Для меня важнейшим фактором того, что не какую-то там белую расу сейчас заменят, ну, как бы заместят, да, о том, что процессы на территории Российской Федерации происходят совершенно катастрофически, с демографической точки зрения. Просто у нас происходит население убыли, как говорят, естественно, я ненавижу это слово, естественно, убыль населения, просто у нас такие территории, что просто мы их там через 30-40 лет просто можем не удержать.
Вымирание происходит.
Да, вымирание происходит.
Кстати говоря, о том, что вот эта численность человечества саморегулируется, говорил еще академик Капица,
да,
его
да,
многие да. ругали. Но это, скорее всего, так и есть, в принципе. Но в чем опасность? Это когда какая-либо политическая сила, власть, берет, пускай даже лживую ошибочную теорию, допустим, о сокращении населения, и начинает проводить в жизнь. Вот в этом главная опасность.
Ну, вот Мохито, осенью будет мобилизация. Надо понимать, что, смотрите, товарищи, у нас власть, она очень болезненно на такие вещи смотрит. И кроме мобилизации у нас есть осенний и весенний призыв. На... Когда вот можете посмотреть по графику, когда происходит призыв, никакой мобилизации не будет. То есть, соответственно, если мобилизация будет, с моей точки зрения, то она начнется летом. То есть где-то июль-август, вот какие-то такие мобилизационные мероприятия. В середине июня, возможно, июль-август.
Может совпадать с графиком отключения горячей воды.
Да, да. То есть вот какие-то активизации действия или потом уже после, так скажем, там, октября месяца. Потому что, еще раз повторюсь, это серьезнейшая проблема, любая мобилизация для нашей власти – это серьезнейшая проблема. И в информационном плане противники, вообще люди, ну, начинают как бы путаться. Это мобилизация, сейчас вот этих 18-летних пошлют на войну, матери, это может вызвать очень серьезные последствия. Поэтому вот четко и ясно, однозначно, где-то либо лето, либо уже там вторая половина осени.
И на этом предлагаю онлайн-митинг завершить. Георгий Федоров, главный редактор «Авроры», спасибо за ответы, спасибо, уважаемые зрители, за ваши вопросы и мнения. Мы будем каждую пятницу в 17:00 проводить наш онлайн-митинг, отвечать на вопросы, анализировать происходящее и делать правильные, нужные, полезные акценты.
Да, ну и традиционно, традиционно, товарищи, прошу вас, не стесняйтесь, подписывайтесь на «Федоров здорового человека» телеграм-канал, на телеграм-канал информационного агентства «Авроры» и на телеграм-канал
«Диспетчер».
Да, вот у нас наш диспетчер, он вечный диспетчер, музыкант-диспетчер Балагур.
Всем добра, не отключайтесь, через 13 минут мы начнем программу «Аврора на линии», это будет «Красная пятница».
До следующей пятницы, обязательно встретимся в том же формате, задавайте вопросы, пока.